«Подобно инфекции?» — спросил я. «Думаю, можно допустить и такое сравнение, но Вэрджил не инфицирован».
Мои тесты показали, что это не так.
«Видимо, аппаратура среагировала на те участки информационных потоков, что плавают в его кровеносной системе. Как вы думаете?»
«Я не знаю».
«Послушайте, я бы хотел, чтобы вы заглянули в нашу лабораторию, когда Вэрджил туда переберется. Ваш опыт может оказаться для нас полезным».
«Нас? Значит, он с генетроном заодно. В состоянии ли он сохранить объективность?» «Каков ваш собственный интерес во всем этом деле?»
«Эдвард, я всегда держался на переднем крае своей науки. И не вижу причин, почему бы не поработать здесь. С моими знаниями функций головного мозга и нервной системы после всех исследований по нейрофизиологии, что я провел...»
«Вы могли бы помочь генетрону избежать правительственного расследования», — сказал я.
«Весьма грубо, слишком грубо и, кроме того, несправедливо».
«Возможно, но я согласен. Я бы очень хотел побывать в лаборатории, когда Вэрджил туда переедет. Разумеется, если при всей моей грубости приглашение еще остается в силе».
Бернард посмотрел на меня острым взглядом. Он понимал, я не буду играть на его стороне, и на какое-то мгновение эти мысли совершенно отчетливо проступили у него на лице. «Конечно». Он поднялся и протянул мне руку. Ладонь у него была влажная. Хотя Бернард старался этого не показать, нервничал он не меньше моего. Я вернулся домой и просидел там до полудня. Читал и пытался разобраться в своих мыслях, прийти к какому-то выводу. В частности, решить, что все-таки составляет реальность и что я должен защищать. Перемены человек может принимать только в определенных дозах. Нововведения — это хорошо, но понемногу и постепенно. Нельзя навязывать их силой. Каждый имеет право оставаться прежним, пока не решит, что готов. Величайшее научное открытие после... И Бернард может навязывать его силой. Генетрон тоже. Мысли об этом казались невыносимыми. «Неолудит», — обозвал я сам себя, действительно грязное обвинение. Когда я нажал кнопку с номером квартиры Вэрджила на переговорной панели в холле высотного здания, он ответил почти сразу.
«Да», — сказал он возбужденно, — «поднимайся, я в ванной, дверь не заперта».
Я вошел в квартиру и двинулся по коридору к ванной. Вэрджил сидел в розовой воде, погрузившись до самого подбородка. Он рассеянно улыбнулся и всплеснул руками.
«Выглядит так, словно я перерезал себе вены, да? Не волнуйся, все в порядке. Генетрон берет меня обратно. Бернард только что позвонил».
Вэрджил указал на отводной аппарат с интеркомом, установленный в ванной. Я сел на крышку унитаза и сразу обратил внимание, что у шкафа с полотенцами на самом краю полки над раковиной стоит отражатель для загара с многочисленными лампочками для дневного света. Однако провод был выдернут из розетки.
«Ты в самом деле этого хочешь?» — спросил я, опустив плечи.
«Пожалуй, да», — сказал Вэрджил. «Они смогут позаботиться обо мне лучше других. Так что я решил привести себя в порядок и сегодня вечером отправляюсь. Бернард заедет за мной на своем лимузине. Класс! Отныне у меня все будет по высшему классу».
Вода розоватого оттенка выглядела странно. Это совсем не походило на растворенное мыло.
«Что это у тебя в воде?
Пенный шампунь?» — спросил я, но спустя секунду догадался сам, и мне стало вдруг нехорошо. Настолько очевидными и неизбежными были эти события.
«Нет»,
— сказал Вэрджил. Это я уже знал.
«Нет», — повторил он, — «это выделение через кожу. Мне не все рассказывают, но я думаю, что теперь они начали высылать разведчиков, первопроходцев, астронавтов».
Он внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде я не заметил даже тени озабоченности. Скорее, просто любопытство. Как, мол, я на это отреагирую? Подтверждение моей догадки, прозвучавшее в его словах, заставило меня внутренне сжаться, словно я готовился к удару. Прежде я совсем не думал о такой возможности, видимо, потому что был занят другими аспектами проблемы.
«Это первый раз случилось?» — спросил я.
«Да», — ответил он и рассмеялся. «Я все думаю, не выпустить ли этих чертенят в канализационную систему? Пусть узнают, каков на самом деле наш мир!»
«Они же распространятся тогда по всему свету!»
«Это точно!»
«Как ты себя сейчас чувствуешь?»
«Сейчас очень даже неплохо.
Их тут должно быть миллиарды.
Еще один всплеск рукой.
Как ты думаешь, может, стоит их выпустить?
Быстро, почти не раздумывая, я опустился на колени у ванны. Мои пальцы сами нащупали провод от лампы для загара и воткнули вилку в розетку. Верджил, как был мальчишкой, когда подводил ток к дверным ручкам, варил пунш, окрашивающий мочу в синий цвет, и разыгрывал тысячи других дурацких шуток, так им и остался. Он не вырос, не созрел до понимания, что его гениальности вполне достаточно, чтобы действительно изменить мир, но при этом нужно обладать еще и огромным чувством ответственности. Верджил протянул руку к пробке, затыкающей слив.
«Знаешь, Эдвард, я...»
Он так и не договорил. Я схватил лампу, бросил ее в ванну и тут же отпрыгнул назад, потому что вода буквально взорвалась облаком пара и искр. Верджил закричал, судорожно дернулся, затем все замерло. Лишь продолжала шкварчать лампа. Да от его волос поднималась тонкая струйка дыма. Я поднял крышку унитаза, и меня тут же стошнило. Потом я зажал нос и прошел в гостиную. Ноги вдруг отказались держать меня, и я рухнул на диван. Примерно через час, порывшись на кухне, я нашел коробку отбеливателя, нашатырь и бутылку виски. Вернулся в ванную и, старательно отворачивая взгляд от Верджила, налил в ванну сначала виски, потом нашатырный спирт, потом высыпал отбеливатель. Хлорка тут же забурлила в воде, и я вышел, плотно затворив за собой дверь. Когда я вернулся домой, в квартире звонил телефон, но я не стал снимать трубку. Вдруг это из больницы, или Бернард, а может, полиция. Легко представлялось, как я буду с ними объясняться. Генетрон напрочь откажется подтвердить мой рассказ. Бернард вообще заявит, что ничего не знает. Я ощущал невероятную усталость во всем теле. Мускулы сжимались в тугой узел от напряжения и... Даже не знаю, как можно назвать такое чувство. Чувство, возникающее после осуществления геноцида. Совершенно дикая мысль. Я не мог поверить, что своими руками убил сотни триллионов разумных существ. Уничтожил целую галактику. Смехотворное обвинение, но мне было совсем не смешно. Гораздо легче верилось в то, что я убил человека, своего друга. Дым, оплавленный каркас лампы, растекшаяся лужица пластика розетки, обгоревший провод. «Верджил!» Я бросил ему в ванну включенную лампу для загара. Меня по-прежнему мутило. Сны, города, насилующий Гейл. Что интересно с его прежней подружкой Кэндис. Вода, утекающая в трубу. Галактики, рассеянные вокруг нас. Бесконечный ужас. Но одновременно огромный потенциал красоты. Новая форма жизни. Симбиоз. Трансформация. Убил ли я их всех? На мгновение меня охватила паника. Завтра, подумалось мне, я схожу туда и простерилизую квартиру. Что-нибудь придумаю. О Бернарде я даже не вспомнил. Когда вернулась домой Гейл, я спал на диване. Поднялся я, чувствуя себя очень скверно, и она тут же это заметила. «Ты не заболел?» — спросила Гейл встревоженно, присаживаясь на край. Я покачал головой и спросил, что у нас сегодня на обед. Язык меня не слушался, слова давались с трудом. Гейл положила руку мне на лоб. «Эдвард, у тебя температура очень высокая». Я дотащился до ванны и взглянул на себя в зеркало. Гейл остановилась позади меня. «Что это?» — спросила она. Под воротничком рубашки вся шея у меня была исчерчена белыми линиями, как на шоссе. Видимо, они проникли в мой организм уже давно, несколько дней назад. «Влажные ладони», — проговорил я. Удивительно, что это не пришло мне в голову раньше. Очевидно, мы чуть не умерли. Сначала я еще пытался бороться, но буквально через несколько минут ослабел настолько, что уже не мог пошевелиться. Гейл оказалась в таком же состоянии спустя час. Я лежал на ковре в гостиной, весь мокрый от пота. Гейл на диване. Лицо ее стало белым, словно тальк. Глаза закрылись.
как труп в лаборатории бальзамирования. Некоторое время мне казалось, что она действительно умерла. И даже в том беспомощном болезненном состоянии меня не оставляла злость за неспособность вовремя подумать о всех возможных последствиях. Но вскоре и на это не осталось сил. Я не мог даже моргнуть, поэтому закрыл глаза и просто ждал. В руках, в ногах явственно ощущался ритм какой-то деятельности. С каждым толчком крови внутри меня возникал некий шум, похожий на звучание оркестра в тысячу музыкантов, играющих в разнобой целые фрагменты нескольких симфоний. Музыка, звучащая в крови. Постепенно звук становился резче, но одновременно и слаженнее. Нагромождение акустических волн стихало, разделяясь на отдельные гармонические сигналы. Эти сигналы словно врастали в меня, в ритм моего собственного сердца. Сначала они подчинили себе наши иммунные реакции. Война, а это действительно была война, какой на Земле никто никогда не знал, война с триллионами, участвующими в сражениях, продолжалась около двух дней. К тому времени, когда я нашел в себе силы, чтобы добраться до кухонного крана, они уже принялись за мой мозг, пытаясь расколоть коды и найти Бога, скрывающегося в протоплазме. Я пил и пил, пока меня не замутило, затем попил еще, уже медленными глотками, и отнес стакан воды Гейл. Она прижала его к потрескавшимся губам и принялась жадно пить. Глаза ее покраснели, вокруг присохли желтоватые грязные крошки. Но теперь коже вернулось некое подобие нормального оттенка. Через несколько минут мы уже сидели за кухонным столом и вяло пережевывали пищу.
«Что это за чертовщина с нами приключилась?» — спросила она первым делом.
У меня не было сил объяснять, и я лишь покачал головой. Затем почистил апельсин и поделил его на двоих.
«Надо вызвать врача», — сказала она.
Но я знал, что мы этого не сделаем. Я уже начал получать от них сообщения, из которых становилось понятно, что возникшее у нас ощущение свободы иллюзорно. Сначала сообщения были предельно просты. В мыслях вдруг возникали даже не команды, а скорее воспоминания о командах. Нам запрещалось покидать квартиру. Видимо, те, кто нами распоряжался, поняли нежелательность таких действий, хотя сама концепция наверняка казалась им совершенно абстрактной. Нам запрещалось вступать в контакт с другими себе подобными. По крайней мере, какое-то время нам будут разрешать принимать пищу и пить воду из-под крана. Когда спала температура, процесс трансформации пошел быстро и решительно. Почти одновременно нас, Гейл, заставили замереть. Она в тот момент сидела за столом, а я опустился на колени и едва видел ее краешком глаз. На руке у Гейл уже начали образовываться гребни. Они многому научились, пока жили внутри Верджила, и теперь применяли совсем другую тактику. Часа два все мое тело невыносимо чесалось и зудело. Два часа в аду. Но потом они, наконец, прорвались к мозгу и нашли меня. Многовековые, по их шкале времени, попытки увенчались успехом, и теперь они получили возможность общаться с неповоротливым, медлительным разумом, который когда-то владел Вселенной. Они отнюдь не были жестоки. Когда концепция вызванного их действиями неудобства и его нежелательности стала понятна этим маленьким существам, они сразу принялись за работу, чтобы устранить неприятные ощущения. И, пожалуй, перестарались. Еще час я пребывал в состоянии абсолютного блаженства, лишив их всякой возможности контакта. На следующее утро нам снова разрешили двигаться.